На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 7. 3 апреля. Обход в первой городской больнице. Утром 3 апреля в пятницу мы с начмедом Винниковым по приказу облздрава выдвинулись в первую городскую клиническую больницу. Взяли с собой свои пульсоксиметры. У нас было 2, купленных на собственные деньги на Алиэкспрессе в начале 2020 года, когда про коронавирус еще никто ничего не слышал. Мы с Винниковым обошли все общие палаты всех 4 этажей больницы, кроме отделения реанимации, и увидели множество пациентов, которым нужен был кислород. Выглядели они очень плохо, серые, динамичные. Всех их отметили и начали готовить к переводу к нам. Всего за пару часов мы отобрали примерно 45 человек. В этот день наша БСМП открылась на прием коронавирусных пациентов. К нам из первой городской больницы в этот день перевели 63. Реанимацию на 13 коек заполнили за 1-2 часа. Из поступивших в реанимацию пациентов 5 были медработники.
Тут журналистка «Свободы» Ганна Соусь. У той же день на прессовой конференции тогочасная наместница министра охраны здоровья Алена Богдан рассказала про выники визиту министра охраны здоровья у Витебск и огучила официальные лічбы шпиталізованих и померлих с коронавирусом у Витебску. Яны зусім не супадали с той колькостью пациентов, с якими працавал только у одним шпитале городу доктор Мартов.
За прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Из них только у 4 подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из лечебных учреждений Витебска.
Мы забрали к себе в том числе старшую медсестру отделения с коронавирусной пневмонией. Как раз из ее отделения накануне умерла процедурная медсестра. Вот кто насмотрелся вдоволь и на организацию работы, и на защиту медперсонала. А ее дочка, между прочим, работала у нас тоже медсестрой и должна была работать в красной зоне. И как можно было побороть панику?
2 красавіка у Віцебскім обласным клінічным шпіталі памерла 68-гадовая жыхарка Полоцку Лідія Матвеєва. Пасля смерти сям'я даведалася, што ў яе быў каранавірус. Сын перакананы, што заразілася яна ў шпіталі, і ён запатрабаваў прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Александра Лукашэнку.
Во-первых, не закрыл границы, когда необходимо было это сделать. Во-вторых, не обеспечил врачей средствами защиты. Не предупредил население, ну и не объявил карантин всеобщий в Республике Беларусь. Что опыт стран показывает, что карантин дает свои результаты все-таки. Какое-то варварство, если честно. Как? Если весь мир борется с болезнью, и как-то президенты всех стран с сочувствием относятся к умершим, вы же посмотрите, он по телевизору просто насмехается над жертвами. Вот этот случай, где умер бывший офицер, бывший военный, он же просто насмехался над ним. Рассказывал о том, что как это можно жить со столькими болезнями. Никакого даже сочувствия нету к жертвам. Разве так может себя вести президент страны?
Глава 8. Первое дежурство в грязном корпусе БСМП. В этот день 3 апреля, когда моя БСМП наконец открылась на прием коронавирусных пациентов, мы дежурили вдвоем с Ростиславом Савицким по реанимации терапевтического корпуса в красной зоне, или как мы его называли, в чумном бараке. Прямо над нами на 3-м этаже терапевтического корпуса в этот день минские мастера еще доделывали кислородные точки. Несмотря на все усилия министра и администрации БСМП, в красную зону нам пришлось входить все-таки в своем, в добытых моими коллегами СИЗах и масках-респираторах. Нашу долю при начале приема попросту разворовали представители других отделений. Так повторялось не один раз, пока нам удалось наладить защиту нашего от не наших, вплоть до навешивания замков на наши реанимационные шкафчики. Смешное недопонимание получилось у меня тогда с моим минским начальником Александром Михайловичем. В ожидании первого приема я все обращался наверх и требовал респираторы. А у нас респиратором называют и специальную лицевую защитную маску, и аппарат для искусственной вентиляции легких. В итоге мне в БСМП к первому дежурству привезли из районов несколько поставящих аппаратов ИВЛ. Тоже хорошо. Но мне нужны были банальные защитные маски-респираторы для защиты себя и моих коллег.
У гэты час 25 беларускіх лекараў розных спецыялізацый на ўласную ініцыятыву запісалі відэазварот да беларусаў. У ім яны распавялі, як паводзіць сябе ва ўмовах пандэміі каранавірусу, каб засцерагчыся ад захворвання самім і зберагчы блізкіх.
Граждане Республики Беларусь, мы, врачи, обращаемся к вам и просим вас о поддержке.
Именно вы можете сохранить здоровье себе и своим близким.
Если вам необходимо посетить место большого скопления людей, обязательно одевайте маски.
Не обращайтесь к врачам без острой необходимости.
Чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующими средствами.
Выполняйте простые правила. Вы можете сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Помогите, пожалуйста, нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому нужны.
Апошні ў звароце Максім Ачарэтні, тагачасны галоўны лекар 3-га дзіцячага шпіталя Менску. Ён публікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку свой фотаздымак з заклікам падтрымаць сваіх калег-дактароў, якія цяпер працуюць. «Я буду на працы, будзьце, калі ласка, дома». У 2021 годзе за Чарэтнім не працягнулі контракт. Ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ва Украіну. Цяпер працуе ў адэскім шпіталі. А мы вяртаемся ў Віцебск.
Прием начался 3 апреля в 17:00. С улицы пациентов принимали немного. В основном мы эвакуировали больных, нуждающихся в кислороде из первой городской больницы. Что это значит? Принять за пару часов 63 пациента из другой больницы, из них 13 сразу в реанимацию. К сдаче смены в 20:00, нас меняли Максим Николаевич и Ольга Владимировна, мы не могли ничего толком рассказать про пациентов, кроме возраста, пола, данности заболевания, параметров оксигенации и параметров вентиляции для тех, кто уже оказался на ИВЛ. Наши сменщики были шокированы. В обычной работе такое было неприемлемо. Но здесь начинались новые правила. Ночная смена Максима Николаевича и Ольги Владимировны выдалась еще страшнее. Некоторые пациенты, принятые нами, ухудшались на глазах. Их переводили на искусственную вентиляцию. Неожиданно возникла тема трудной интубации. Для нее в красной зоне не было никаких приспособлений. Проблему решали прямо по ходу. Пришлось привлекать эндоскопистов и коллег из чистого корпуса. Их требовалось экипировать. Из переписки тех дней. Дежурство очень утомительное. Очень любопытный контингент. Все словно под копирку, только разной степени тяжести. И все идет своим чередом. Переломить сложно. Можно только добавить резерв организму. 7 апреля. У нас дезертиры. Занимаюсь массовыми бессудными расстрелами. У нас уже 230 пневмоний, из них 90 нетяжелых в роддоме. Умерло двое. Я жив-здоров. Очень хочу думать, что со мной умрет меньше, чем без меня. Тема – жонглеры. У жонглера всегда два шара в руках. В воздухе, когда я учился жонглировать, у меня был один шар. Если умелый жонглер – два шара, у аса в воздухе – три шара, а в руках по-прежнему два. Та моя мысль была о том, что мест в реанимации всегда не хватает. Кислородной точки – тоже дефицит. Но ротируя пациентов, при этом оставляя их под плотным наблюдением, всегда можно помочь большему числу пациентов. Просто это утомительно – снимать пациентов с кислорода, кто в нем уже не нуждался, и переводить их на обычную койку. Было сложно уговаривать их, а они сопротивлялись. Они еще не здоровы, у них надолго оставался страх нехватки кислорода, их пугала страшная картинка компьютерной томографии легких, которая надолго оставалась страшной даже после клинического выздоровления. А у тебя за порогом немало тех, кому тоже нужен кислород. А врачи-терапевты и приравненные к ним не хотели прощаться с теми, кому стало легче, и получить взамен тех, кому реально плохо, и кто снова требовал особого внимания. Вот это расталкивание болота в попытке помочь как можно большему числу пациентов отнимало много времени и сил. Но без этого эффективность оказания медицинской помощи сразу падала. Легко было потерять, кому как раз можно было помочь, и также легко было списать тех, кому помочь не получалось. Первая наша смерть БСМП – это был пациент из первой партии, доставленный из первой городской больницы. 76 лет. Он сидел на стульчике в коридоре во время нашего с Винниковым обходов по первой городской больнице. Его только-только привезли после компьютерной томографии в диагностическом центре. Он выглядел плохо, серый, апатичный. Через пару часов его уже перевели к нам, первой же машиной скорой помощи. Сразу в реанимацию, практически сразу на ИВЛ. Он, вероятно, и умер у нас первым. Всего за первые полторы недели, до понедельника 12 апреля, у нас в красной зоне умерло 9 пациентов.
А за некалькі дзён да гэтага на сайце дзяржаўных закупак з'явілася заяўка, што віцебскі абласны клінічны шпіталь мае патрэбу ў пакетах для целаў нябожчыкаў. Як вынікае з заяўкі, шпіталю патрэбныя 50 герметычных пластыкавых пакетаў для упакоўкі трупаў.
В той же первой партии к нам перевели еще одного пациента, молодого, лет 35-40, очень крепкого телосложения. В первой городской больнице он лежал в общей палате, тоже вялый, динамичный, кислорода для него не было. Видеть такого здоровяка в таком состоянии было жутковато. Мой наш медвинников сразу его вычленил из остальных, и мы его тоже срочно забрали к себе. Ему оказалось не нужна реанимация, только кислород. Он отлежал на животе с кислорода в носу почти без движения несколько недель. Уже вышло мое интервью в именах, он к тому времени уже начал выходить в холл и, увидев меня, сказал такое запоминающееся: «Наконец я, то есть он, увидел в интервью на фотографии своего спасителя, потому что до этого он видел меня и всех нас только в противочумном костюме и маске-респираторе». Пациентки П и К из той же первой партии пациентов с первой городской больницы – это две наши первые победы, абсолютно нетипичные, как потом оказалось. Несмотря на подачу кислорода, они вскоре устали дышать, были переведены на искусственную вентиляцию, недлительную меньше недели, и выжили. Ни до, ни после у нас таких быстрых сценариев снятия СВЛ не было. Или фенотип вируса вначале был иной. За пациентку К тогда болело все терапевтическое отделение. Там же в общей палате лежала ее великовозрастная дочка, тоже с коронавирусной пневмонией, но не тяжелой. У нее была олигофрения, такая очень милая доброжелательная девушка с мышлением 5-летнего ребенка. И женщины отделения очень переживали, как ей нужна мама. И мама выжила, всем смертям назло, лежала потом с дочкой в одной палате. Примечательно, что у дочки был ПЦР плюс, а у мамы минус. Такие победы, пусть нечастые, очень мотивировали. Хотелось работать.
Медики допомагали хворым, а им неабыякавыя людзі. Прадпрымальнікі Віцебску аб'ядналіся, каб падтрымаць медыкаў і пацыентаў. Шэраг буйных прадпрыемстваў перадалі лекарам бахілы, маскі, халаты, шапачкі. Кампаніі «Белвест» і «Энергакамплект» перадалі ў віцебскую інфекцыйную лякарню камплекты спецыяльнай медычнай вопраткі. Рэстаран «Віцебскі трактір» і холдынг «Аптэка груп» наладзілі харчаванне ў некалькіх медычных установах гораду. І гэта быў толькі пачатак велізарнай салідарнасці беларусаў. Доктор Мартаў, на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. З'явіліся даплаты за працу ў чырвонай зоне з кавіднымі пацыентамі. Як рэанімацыя пераўтвараецца ў канвеер смерці. Што патрэбна, каб выжыць?